Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Картинки с выставки. Картежники Сезана. Национальные особенности русского азарта. Интернет. К чему ведет огугливание мозгов? Беседа с Владимиром Гадельсманом. Разговор о поэзии в эпоху Опры. Беседа с Борисом Парамоновым. Этой весной я с трудом отрывался от телевизора, по которому день и ночь крутили новости с Востока, и ближнего, и дальнего. Одних страшнее других. Ну а если репортеры возвращались в Америку, то лишь для того, чтобы напугать бюджетным кризисом, который чуть-чуть не остановил правительство. Конечно, нам не привыкать к напору плохих новостей, и каждый раз, когда их поток становится невыносимым, я прячусь в убежище. У меня их два. Один лес, где нас лечит безразличие живой природы, другое – музей, где живет только мертвое, уже состоявшееся искусство. По-моему, между тем и другим много общего. В музее, как в природе, обычно не бывает ничего отвратительного. И это успокаивает расстроенные нервы и возвращает гордость и за человека, и за природу, способных не только убивать, но и творить прекрасное. Этой весной, например, музей «Метрополитен» пригласил любителей искусства полюбоваться выставкой одной темы – «Картежники Сезана». Кураторы музея уже не первый раз устраивают выставку одного шедевра. Недавно с громадным успехом музей показал привезенную из Голландии молочницу Вермеера. На этот раз такого внимания удостоился Сезан и вершина его творчества – картежники. Эта работа существует в разных вариантах, поэтому Мет хотел собрать все версии одной картины – из Парижа, из Лондона и из Петербурга. Но Эрмитаж отказался прислать свое полотно из этого цикла. Музей опасается, что картину задержат в Америке судебные власти из-за спорного дела о судьбе хасидской библиотеки, которую российская сторона отказывается вернуть законным хозяевам. Так или иначе, выставка получилась богатой, разнообразной и в то же время сосредоточенной. Собрание эскизов и вариантов позволяет понять, как работал Сезан и чего он хотел добиться своим героическим трудом. В начале 1890-х годов, когда Сезан работал над картежниками, художник смог перенести опыт пейзажной живописи в портретную, над которой он работал с той же одержимостью, что над пейзажами. Иногда для одной картины требовалось 100 сеансов. Чтобы занять модель и удержать ее в нужной позе, Сезан придумал усадить своего садовника за игру в карты. Так родился этот мотив – курящие крестьяне за грубым столом играют в карты. К этому времени Сезан уже пришел к своему радикальному открытию, оторвавшему его от импрессионистов. Его девизом стали слова «вместо изображаю, как вижу, изображаю, как есть». Это значит, что Сезан сознательно отказался от завоевания своих предшественников, умевших передать мимолетное впечатление, импрессию. Сезана занимала не эфемерная, а вечная структура мира, его костяк, заново сложенный на полотне. В письме к своему единомышленнику, художнику Бернару, он так излагает свои взгляды. «Нужно вернуться к классицизму через природу, иначе говоря, через ощущения. В природе все лепится на основе шара, конуса и цилиндра». Вот так в своих картежниках Сезан заново слепил людей, точно так же, как он поступал с любимой горой Сент-Виктуар, неизменным героем его пейзажей. Эти люди – горы, вросшие в родную почву и выросшие из нее. Монументальные, как пирамиды, они не застыли в мгновение, а остались в нем навсегда. Сезан говорил, что всем натурщикам предпочитает старых крестьян, никогда не покидавших родных мест. В них он видел живую традицию, олицетворяющую единство человека с почвой. Обогащая друг друга, оба участника диалога ведут в картежниках Сезана немой разговор. И нам повезло стать свидетелями этой встречи. Поставив Сезана в центр экспозиции, Метрополитен окружил его шедевры подходящим контекстом. Короля, как известно, играет свита. На этот раз она играет в карты. Музей выбрал из своих запасников работы с двумя мотивами – курение и карты. В старой нидерландской живописи, особенно в гравюре, и то, и другое изображалось грехом, пустой тратой времени. что не мешало художникам наслаждаться характерными типами и бытовыми сценками. Жанр давал возможность исследовать психологические типы, которые так хорошо раскрывает игра в карты. Позже у классицистов карты, как и все остальное, станут аллегорией. Так Шарден пишет «карточный домик» как символ тщетных надежд. Но карты у этого мастера фактуры так тщательно выписаны, что сразу видно, как часто художник их держал в руках. Надо сказать, что эта, скорее, легкомысленная часть экспозиции напомнила мне о собственном опыте азарта. В моем случае это был сравнительно безобидный преферанс. Поделив молодость между простодушной сочинкой, дерзкой ленинградкой и малолюдным гусариком, знатоки меня поймут, я познал доступные преферансу страсти и нашел их старорежимными. Сейчас мне кажется, что преферанс – типично советская игра. Гоняя мелкую рябь в пруду фортуны, он кончается не разорением, а изнеможением. Потому преферанс так часто замещает сон, что трудно отличим от него. Сочувствуя общей монотонности бесправной жизни, преферанс с его укачивающим ритмом поддерживает лишь тлеющий азарт, угли страсти и пепел переживаний. В нем нет по-блатному щедрого излишка свободы. Одна фронда, ограничивающая случай раскладом и прикупом. Причем, если шахматы – это тоталитарная игра, не оставляющая места случаю, то преферанс, держа приоткрытой двери на волю, идеально вписывается в ленивый автократический режим. Короче, преферанс – это Евтушенко карт. Поддаваясь расчету, риск воспитывает не счастливых, а успешных игроков, ведущих безошибочную партию. Но свободному миру нужна слепая схватка с хаосом, которая нестесненно разворачивается лишь в самых примитивных азартных играх, вроде монте-карловской рулетки или воровского очка. Чтобы вступить в такую игру, мы должны отказаться от мелких преимуществ, сделавших нас венцом природы, интеллекта и психологии. Оставшись наедине с голым случаем, мы теряем право на антропоморфные сравнения. Судьба не похожа ни на человека, ни даже на Бога, как-никак сотворившего нас по собственному образу и подобию. Страстный игрок Пушкин, скажем, представлял судьбу вроде Пугачева, огромной обезьяны, которой дана полная воля. Но тут мы уже переходим от выставки «Метрополитен» к теме русского азарта, раскрыть которую нам поможет музыкальная экскурсия Соломона Волкова.
Когда я задумался, Саша, над тем, какие музыкальные произведения могли бы проиллюстрировать тему выставки о картежной игре, то выбрал 4 опуса, которые вдруг составили очень интересную цепочку. От «Пиковой дамы» Чайковского, сочиненной в 1890 году, до «Игроков Шостаковича» в 1942 году. Первым действительно в русской музыке тему азарта раскрыл Чайковский. И посмотрите, насколько его трактовка отличается вот от этой вот статичной, монументальной, принципиально нейтральной эмоционально интерпретации этой темы у Сезанна, да, это действительно русский азарт. И здесь интересно, ведь сдвиг по сравнению с Пушкиным, который свою «Пиковую даму» опубликовал в 1833 году, то есть за 57 лет до оперы Чайковского, у Чайковского радикальный сдвиг. Из иронической, суховато сдержанной повести Пушкина он делает романтическую мелодраму. И Герман, который у Пушкина довольно-таки прозаичен в своих устремлениях и поступках, у Чайковского превращается в типичного романтического героя. И примером этого безудержного романтизма Германа и итогом в этом смысле размышлений Чайковского на эту тему является одна из самых, быть может, популярных теноровых арий во всей истории русской музыки, а именно, что наша жизнь – игра, которая прозвучит замечательно, на мой взгляд, исполнении Гигама Григоряна и оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Да произвол огни мечты, труд, честность, сказки для бабья, добро, кто счастлив здесь в ружье. Сегодня ты, а завтра я, а кости же борьбу, а видите миг удачи, пусть не удачи. Пусть не удачи. плачет.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующее произведение «Игрок» Сергея Прокофьева, сочиненное в 1916 году, но поставленное всего лишь в 1929 году по Достоевскому, а «Игрок» Достоевского вышел в 1866 году, то есть интервал в данном случае между опубликованием первоисточника и оперной интерпретацией 50 лет, меньше, чем у Чайковского и Пушкина. Так вот, Прокофьев, что интересно, свою оперу сочинял как прямую полемику и как вызов по отношению к «Пиковой даме» Чайковского. Надо отметить, что к этому моменту «Пиковая дама» стала очень репертуарной и популярной оперой. А Прокофьев считал, что она по своему романтическому характеру устарела. И он считал, что он в состоянии заменить этот вот очень репертуарный и популярный опус Чайковского своим новым. В этом его поддерживал авангардный режиссер того времени Всеволод Мейерхольд, который обещал поставить оперу «Игрок» в Мариинском театре, в цитадели русской музыкальной жизни. И, конечно же, если бы этот спектакль пошел в Мариинке, то он бы, безусловно, распространился бы по всей России. Но, как я уже заметил, осуществить тогда постановку «Игрока» в связи с известными событиями не удалось. У Германа единая страсть – это богатство. А Алексей Иванович, герой «Игрока» Достоевского, тут же растрачивает выигранные им безумные деньги.
Ну, потому что его страсть не игра, а деньги. В этом, кстати, и заключается суть, смысл всей повести Пушкина «Пиковая дама». Потому что там герой хочет играть наверняка. За это его и наказывает судьба, потому что он пытается из игры сделать верный бизнес. И вот в этом-то и заключается его преступление. А у Достоевского судьба и дарит, и наказывает. Показывает, как ей положено, колесо фортуны крутится, как рулетка.
Для меня еще одним любопытным аспектом оперы Прокофьева и, соответственно, конечно, первоисточника Достоевского является другая тема, заявленная обоими авторами. Это заграничные русские. Я недавно прочел о том, что бывали годы, когда визы для выезда, скажем, на Запад выдавались сотням тысяч русских. И эти очень богатые в большинстве своем люди безудержно играли. И, как сейчас, составляли очень заметную часть и горных домов, и заведений такого же рода.
Вы знаете, много-много лет назад, наверное, уже лет 30 я был в Висбадене. Именно там играл Достоевский, и именно там написан «Игрок». Именно это казино описано в книге Достоевского. Я пришел в казино и сказал, что я хотел бы посмотреть, что происходит внутри. Мне сказали, без галстука не пустим. Я говорю, ну я же не играть пришел, а я из-за Достоевского пришел. Мне сказали, тем более. Так я не увидел это казино.
Но вернемся к Прокофьеву. Игроку Прокофьевскому так и не удалось выбить «Пиковую даму» из репертуара как самую популярную русскую оперу на тему о картах и, может быть, только уступающую Евгению Онегину по общей популярности. Тем не менее, «Игрок» ставился уже и в Большом театре, и в Мариинском, и в том фрагменте, который я хочу показать, когда хор напряженно, безумно повторяет фразу «200 тысяч выиграл». Всех поразил этот выигрыш Алексея. Превосходно передана лихорадка игры, превосходно передан тот русский азарт, о котором мы с вами, Саша, говорим сегодня.
Thank you.
Наш следующий опус на тему карточного азарта появился всего через 2 года после оперы Прокофьева. Это сказка о беглом солдате и черте, читаемая, играемая и танцуемая Игоря Стравинского. Вот интересно, всего 2 года, а какая разница, какой контраст? Потому что опера Прокофьева – это экспрессионистское сочинение, такое щедрое, это живопись маслом. А сочинение Стравинского – это уже сухая, ироничная графика.
Гравюра, да?
Да, графика, гравюра. Это совершенно другой уже цветок, выросший на западной почве, потому что сказка о беглом солдате, на Западе ее окрестили «Историей солдата», появилась в Лозанне и предназначалась. Сначала Стравинским тоже время было для заработков трудно, и он предполагал, что с небольшой вот группой музыкантов, 7 человек, инструментальный ансамбль и 3 танцовщика и чтец, можно будет разъезжать по Швейцарии, может быть, Франции, и зарабатывать на этом. Получилось, как всегда, у Стравинского ироническая притча с очень таким незатейливым сюжетом. У солдата есть чудесная скрипка, он отдает ее черту в обмен на волшебную книгу. Благодаря этой волшебной книге он богатеет, женится на принцессе, но надо как-то выкручиваться из своих отношений с чертом. Он обыгрывает черта, это ему удается, но в итоге черт все-таки торжествует. Вот это такая нравоучительная притча, которая сохранила свое обаяние до сегодняшнего дня. История солдата Стравинского, надо заметить в этой связи, она всегда была популярна в Нью-Йорке, и вот только что прошел очередной спектакль, очередная интерпретация с большим успехом. Да и невозможно не увлечься этим произведением. Вот сколько раз я его не слышал, в концертных исполнениях иногда, иногда в театральных, это всегда очень интересно, потому что это сделано легко, задорно, и вот с необходимой какой-то такой дозой иронии, которая проявляется в танце черта, ироническом, легком и, по-моему, далеко не инфернальном. Пьер Булез дирижирует музыкантами Кливлендского оркестра. Наконец, последнее произведение в нашей сегодняшней подборке – это самое, быть может, загадочное из всех, о которых мы говорили. Это неоконченная опера Шостаковича «Игроки», которую он написал в 1942 году, как я уже сказал, то есть ровно через 100 лет после того, как Гоголь опубликовал своих «Игроков». Наверное, отмечал столетний юбилей, не иначе, потому что представить себе, чтобы в 1942 году во время войны сесть и начать писать оперу на сюжет абсурдистское, очень странное даже для странного творчества Гоголя пьесы, такую ситуацию себе очень трудно вообразить.
Соломон, меня, кроме всего прочего, поражает другое. Ведь это не пьеса, это обрывок пьесы, это зарисовка. Что имел в виду Шостакович? Как он собирался закончить эту оперу?
Шостакович, скажем, сразу распел буквально каждое слово в этом фрагменте Гоголя. То есть это было, не пропустил
это
ни
было
одного.
Не по мотивам произведения, да. А это было положенное,
да,
на музыку.
Он стал сочинять слово за слово.
И как в песню пишет, да?
И в какой-то момент, я думаю, просто увидел, что у него это все растягивается. Если бы он вот этот вот фрагмент весь озвучил, как он предполагал, получилась бы 3-часовая опера на незаконченный опус Гоголя. В этом какой-то был бы уже двойной такой гротеск, двойное какое-то безумие. Он прекратил это все. Есть попытки закончить эту оперу за Шостаковича, пока что ни одна из них не прижилась. И я слышал вариант самого Шостаковича в поразительном по силе исполнении оркестра под управлением Валерия Гергиева. Дело было в Риме. И, вы знаете, это выглядело как такой черный бархатный цветок вдруг распустился огромный. Впечатление было очень странное и очень сильное. Особенно, когда персонаж игроков, карточный шулер Ихарев, любуясь карточными колодами, распевает следующий текст. «Каков вид! Каждая дюжина золотая. Вот она, заповедная колодежка, просто перл. Зато ж ей и имя дано – Аделаида Ивановна». Мне кажется, что в этих словах и в этой почти уже инфернальной музыке квинтэссенция нашей сегодняшней темы – русский азарт.
Заповедная колодушка, просто перл. Зато ей и пиара. Аделаида Ивановна.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Интернет. К чему ведет огугливание мозгов? Беседа с Владимиром Гадельсманом. Разговор о поэзии в эпоху Опры. Беседа с Борисом Парамоновым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23:30. Воздушные силы Италии готовы принять участие в бомбардировке военных объектов в Ливии. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Ливийские повстанцы сообщают, что им удалось вытеснить правительственные войска из Мисураты. Независимых подтверждений этой информации не поступало. По сведениям BBC, часть войск Каддафи, держащих Мисурату в осаде, попали в окружение внутри города. В столице Ливии Триполи в результате авиаудара НАТО уничтожено здание на территории резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. По официальным сведениям, 45 человек ранены, из них 15 серьезно. Представитель ливийских властей назвал авиаудары НАТО покушением на жизнь ливийского лидера. Пресненский суд Москвы в понедельник во второй раз продлил до 13 июня арест активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Игоря Березюка. В заводском районе Грозного в понедельник в ходе спецоперации были убиты двое боевиков. В городе Дераа на юге Сирии, куда в понедельник были введены войска и бронетехника, погибли не менее 25 человек. Представитель сирийских властей заявил по государственному телевидению, что войска ввели по просьбе местных жителей. В Йемене во время многотысячных демонстраций с требованием немедленной отставки президента Али Абдаллы Салиха в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере двое протестующих. В Японии около 25 тысяч военнослужащих приступили к поиску тел 12 тысяч человек, пропавших без вести в результате землетрясения и цунами 11 марта. Это третья крупномасштабная поисковая операция с тех пор, как произошло стихийное бедствие. Между Ираном и Ираком подписано соглашение об экстрадиции. Документ подписали министру юстиции двух стран в Тегеране в воскресенье.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Интернет. К чему ведет огугливание мозгов? Беседа с Владимиром Гандельсманом. Разговор о поэзии в эпоху Опры. Беседа с Борисом Парамоновым. В одном из недавних выпусков журнала «Нью-Йоркер» появилась статья о последствиях вторжения интернета в нашу жизнь. Сегодня мы обсудим с Владимиром Гандельсманом эту тему, которую он же удачно назвал «огугливание мозгов». Прошу вас, Володя.
Давайте, Саша, представим заочного участника нашей беседы. Это Адам Гопник, писатель, комментатор и эссеист, который уже не раз поставлял нам материал для бесед. В русской интерпретации фамилия Гопник означает уличного хулиганистого и малообразованного пацана, что никак не соответствует Адаму Гопнику. Он высокообразованный и постоянный автор интеллектуального журнала «Нью-Йоркер». Его очередная статья посвящена новым цифровым технологиям и их пользователям. То есть нам. Она называется «Интернет внутри нас». Мир меняется очень быстро. Ну вот пример. Когда появился первый «Гарри Поттер» в 1997 году, оставался всего лишь год до запуска Гугла. Гермиона, героиня книги, умная девочка, проводила часы в библиотеке Хогвартса, пытаясь найти, что такое Василиск и как сотворить любовное зелье. Сегодняшние дети, смотрящие кино, толкают в бок родителей и спрашивают, почему ей не пойти на Гугл?
И правда, почему? Знаете, технологические сдвиги феноменальны. Это уже не просто технологическая революция, одна из многих, к которым мы уже привыкли. Но сегодня происходит настоящая социальная революция.
И исследователи одержимы вопросом, что эта революция дает нашему разуму. Масштаб преобразований таков, что возникла целая литература, осуждающая и восхваляющая. Есть, например, серия книг, объясняющих, почему книги больше не нужны.
Но есть и противоположный взгляд. Бумага – это тихая гавань для сознания, где можно спрятаться от бесконечной экранной перегруженности. Бумага предлагает не все сразу, а только единственное необходимое.
Гопник, однако, предлагает не две, а три категории пишущих на эту тему. Первые – оптимисты. Они уверены, что интернет сделает информацию еще более свободной и демократичной, что любовь восторжествует, и пироги будут печь себя сами. Пессимисты думают, что лучше бы ничего нового не происходило, что мир идет к своему концу, и что только книги и журналы дают свободу и независимость разуму и прочее. И, наконец, третья категория – это те, кто считают, что так было всегда. Назовем их философами. Что значит «так было всегда»? А то, что любая современность предлагала то же, что и нынешняя. Кого-то это радостно волнует, кому-то до лампочки. Но по-другому они говорят, и не бывает.
Ну что ж, давайте теперь займемся примерами, чтобы разговор стал более конкретным.
Ну вот, скажем, есть профессор Клей Ширки. Он из категории оптимистов. Автор книги «Избыток познания», прокламирующий приход цифрового тысячелетия. Автор беззаботнейший и, по-видимому, самый самоуверенный. Есть нечто действующее на нервы, когда он перебарщивает в своих провокациях. Ширки думает, что мы на гребне демократизации информации. Гутенберг произвел реформацию, которая породила научную революцию, которая дала век просвещения, который привел к интернету, и каждое из движений было более свободным, чем предыдущее. В антологии «Меняет ли интернет наше мышление» психолог Джон Туби разделяет эти восторги. «Это превзойдет печатную революцию», – пишет он. «Печать запалила ранее бездействующий интеллектуальный потенциал огромных масс. Свобода мысли и слова была непредвиденным потомством печатного станка».
Ну что же, этот пафос, по-моему, оправдан. Разве это не так?
Так вот, Адам Гопник считает, что не так. Скажем, идея, что печатный станок быстро породил новый порядок информации демократически снизу доверху, грубая карикатура на правду. Если печать привела в движение реформацию, то одна из главных идей, приведенных в движение, был антисемитизм Лютера. Повторяю, так считает Гопник. И то, что последовало за реформацией, не было веком просвещения, новой эрой свободы и знаний. После реформации последовала контрреформация, которая использовала те же средства книги, чтобы развязать религиозные войны на 100 лет. В середине XVIII века, почти через два столетия после этого, Вольтер писал о книгах, побуждавших сжигать живьем людей.
И все-таки печатный станок, выражаясь языком Пантагрюэля, это огромная давильня, откуда для всех брызжет вино знания.
Но знания разные бывают. Все современные средства массовой информации, от печати до радио и кино, использовались как авторитарными режимами для урезания свобод и навязывания конформизма, так и для свободолюбивых идей. Есть такой труд Эндрю Петтегри, книга «В эпоху Возрождения», в которой показано, что опорой печатной революции в 17-м столетии в Европе были не свободные какие-то диссидентские памфлеты, а королевские указы, издававшиеся тысячными тиражами.
Прогресс – обоюдоострое оружие. Но так или иначе, оптимистов мы раскритиковали. Перейдем ко второй категории, категории пессимистов.
Как ни странно, книги этой категории мыслителей идут лучше. А почему? Ну, возможно, потому что утраты, потери – это более такая поэтическая, что ли, тема. Николас Карр и его книга «Отмели», Уильям Пауэрс, Блэкберри Гамлета и Шерри Тёкл с книгой «Одиночество сообща». Все они считают, что потери слишком велики, и все преимущества интернета не стоят потерь. Трепотня нервов и рассредоточенное внимание – вот что мы имеем. Карр обеспокоен тем, что интернет разрушает рефлектирующую мысль. Травмы, утверждает он, на неврологическом уровне. Мозги наших детей изменяются из-за чередования мгновенных сообщений. Ну хорошо, скажем мы, пусть это так, но ведь все влияет и все меняет. Пауэрс сосредоточен на проблемах семьи. Кто-то удаляется якобы в туалет или за стаканом воды и не возвращается. Он на смартфоне или на компьютере. Потихоньку все разбредаются, чтобы что-то там проверить и выяснить. Куда подевались люди, он вообще восклицает в результате. Мне лично это все известно на примере моих студентов. Сколько я не запрещаю пользоваться во время уроков смартфонами, они то и дело за них хватаются. Просто беда. Вообще, мой прогноз таков. Скоро на улицах людей не будет. Зачем университет или школа, когда преподавать и учиться можно у компьютера? Есть многосторонняя телефонная видеосвязь.
Где ян, там инь. И я предсказываю, Володя, что скоро появятся люди, сознательно избегающие тотальной связи. Аскеты от электроники, жаждущие физического, а не виртуального контакта. Но это реплика в сторону. Что же касается позиции пессимистов, то она понятна. Это чувство разрушения привычного уклада нам всем знакомо. Мы испытываем его так остро, что приписываем вину машинам, которые, кажется, производят его. Все мы немножко лудиты, да?
Но вот что говорят представители третьей категории, категории философов. Если все, что у вас есть, это молоток, все выглядит вокруг как гвоздь. Если вы полагаете, что мир разрушен, каждая машина выглядит молотком его разрушившим. Чувство головокружительной перегрузки – главный опыт современности. Так они говорят. Современные приборы каждое мгновение создают новые подключения, вводят новую информацию и так далее и тому подобное.
Вопрос в том, является ли этот процесс именно нашей современности или любой другой, либо это вечный вопрос вообще.
Да, это проблема любой современности. Историк из Гарварда Энн Блэр утверждает, что чувство информационной перегрузки было знакомо людям и до печатного станка. В течение всего Средневековья происходил огромный рост рукописей, и это требовало производства бумаги и сопровождалось ростом читателей за пределами монастырских стен. Знаете, я недавно где-то прочитал, что Эразм Роттердамский получал в день 20 писем, а отправлял 40.
Это почище нашей электронной почты.
Абсолютно, но такова была живость обмена учеными знаниями. Те дела, которые происходят сегодня, начались, когда люди стали выкраивать что-то из одной рукописи и вставлять в другую. Стали спрессовывать новости в один выпуск. Современные обнаруживающие, информирующие системы обрели жизнь.
Все жалуются, что новые инфотехнологии влияют на наш разум. Но эти технологии, с другой стороны, создают именно наш разум.
Конечно, в каждый данный момент наш самый сложный прибор есть модель человеческого разума. Когда были автоматические ткацкие станки, разум был подобен автоматическим станкам. Когда появился компьютер, разум был как компьютер. Об этом размышляют представители вот этой самой третьей категории – философы. Они считают, что не надо впадать в крайности. Ну а нам? Каждому человеку в отдельности надлежит самостоятельно ответить на вопрос, что есть интернет для него лично. Украшает ли он жизнь, обворовывает или никакого драматического влияния на нее не оказывает. Может быть, это все-таки благо? Ведь интернет – это озвученная беспредельная библиотека. Вот вам раздел социологии, вот науки, вот старые ноты и партитуры, вот отдел библиографических редкостей и прочее. При этом вы знаете, какой счет в текущем хоккейном матче. Это вновь и странно – жить в библиотеке. Но ничего нового и странного в самой библиотеке нет.
Hopes and dreams are shattering apart and crashing to the ground. I cannot believe my eyes, how the world's finally filled and lies. But it's plain to see evil inside of me is on the rise.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этот выпуск «Американского часа» завершит наша беседа с Борисом Парамоновым, которая на этот раз посвящена роли поэзии в современном мире. Теме не чужды Бориса Михайловича еще и потому, что в последнее время он нередко выступает со своими стихами в толстых журналах. Сегодня, впрочем, речь пойдет скорее о социальных, а не эстетических функциях поэзии.
Появились сведения, что в нью-йоркском транспорте снова будут вывешивать стихотворные плакаты, что называется «Poetry in Motion» – «Поэзия в движении». Газета «Нью-Йорк Таймс», сообщившая об этом, говорит, что эта инициатива, начатая в 1992 году, зародилась первоначально в лондонском метрополитене. Но нам помнится, что этот проект выдвинул Иосиф Бродский, когда ему предоставили почетную синекуру поэта-лауреата, по очереди присуждаемой тому или иному барду. Бродский, должно быть, счел себя обязанным что-то такое общественно полезное сделать и придумал расклеивать в вагонах Сабвея и автобусах плакаты с двумя-тремя строчками из того или иного поэта. Он первым и начал. Помню, что появился его двухстрочный стишок о жизни и смерти, забавный и в рифму. Вот только самого стишка не помню.
А я, Борис Михайлович, помню. «Sir, you are tough, and I'm tough, but who will write whose epitaph?» Я даже попросил Владимира Гадельсмана перевести эти стихи. У него получилось так. «Того, кто вздул меня, я тоже вздую, но кто кому закажет отходную». Заметьте, Борис Михайлович, что в этом написанном по-английски двустиши обращает на себя внимание изощренная грамматика и неожиданная рифма. Два достоинства своей поэтики, которые Бродский всеми силами пытался сохранить и в английском переводе.
Пожалуй, но важное, что тогда же Бродский заговорил о том, что поэзия должна выйти за рамки книжного переплета и стать вездесущей, как природа. Нужно, мол, стихотворные сборники предлагать вместе или вместо так называемых супермаркетовских книжонок и газетенок. Всякая макулатура на стойке рядом с кассиром, идущая чуть ли не на сдачу. До этого дела не дошло, но в Сабвее стишки появились. Непонятно для чего. Впрочем, говорят, что это исполняло роль рекламы и способствовала вроде бы вязчей продаже поэтических книжек. Так мне говорила Вера Павлова, некий афоризм которой был тиражирован в этом качестве в переводе ее мужа-американца, и очень этим довольная. Но и в таком случае это служит интересам поэта, а не самой поэзии. Потом это дело прекратилось, и вот теперь вроде бы снова начинается. На мой взгляд, это дурацкая идея. Да простят меня покойный Бродский и живая Павлова. Никакой поэтический саундбайт, броская запоминающаяся фраза, не способен вызвать и тем более удержать интерес к поэзии. Предполагалось что-то вроде гипнопедии, обучения иностранным языкам во время сна бубнящим под подушкой магнитофоном. Но в вагонах здешнего транспорта много чего навешано. Мне, например, чаще всего встречался и больше всего запомнился рекламный плакат некоего проктолога, при помощи лазера, удаляющего бородавки из прямой кишки. Как видите, даже я, человек поэзии не чуждый, этот двухсрочник Бродского забыл, а рекламу помню. Стишки появляются и исчезают, а этот бородавочник до сих пор, кажется, висит.
Нет, я, Борис Михайлович, ваших чувств не разделяю. По-моему, приятно в переполненном вагоне смотреть поверх голов на мудрое или ловкое изречение. Другой вопрос. Можно ли свести поэзию к экстракту, к выжимке?
Конечно, нельзя, хотя саундбайтс встречаются в поэзии всех времен и народов. Ну, например, в Россию можно только верить. Или быть или не быть, вот в чем вопрос. Это стало чем-то вроде пословиц и поговорок. Но это знание ни к чему не обязывает и ничему, в общем, не учит. Вот, например, Владимир Соловьев написал автоэпитафию. «Под камнем сим лежит Владимир Соловьев. Сначала был пиит, а после философ. Прохожий, убедись из этого примера, сколь пагубна любовь и сколь полезна вера». Этот стишок в рассуждении образовательных целей никак не потянет человека читать философию или даже стихи Владимира Соловьева. Все эти обрывки и огрызки в лучшем случае следует воспринимать как шутку. И то двустишие Бродского было как раз шутливым.
Но Бродский явно не шутил, когда в своей Нобелевской речи говорил, что о человеке легче всего судить по тем книгам, которые он читал, и что эстетическая оценка важнее этической.
Я-то готов с этим согласиться, но нельзя не признать, что к большинству человечества такой критерий неприменим. Не то что в этих отрывках, но и в целом поэзия громадного большинству человечества не нужна. Интересно, однако, то, что попытки как-то разбудить интерес к поэзии делаются. И недавно с соответствующей инициативой выступила Опра Уинфри, чрезвычайно почитаемая, культовая фигура в Америке. Помимо своего телевизионного шоу, она еще издает журнал под названием «О», первая буква ее имени. И в апрельском номере этого журнала появился раздел «Весенние моды, представляемые восходящими звездами поэзии». На это откликнулся горько ядовитой статьей Дэвид Орр в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью». Статья называется «О, поэзия».
Добавим, что Дэвид Орр – критик и литературовед, поле интересов которого как раз поэзия.
Он пишет, что само по себе подключение Опры к пропаганде поэзии возражений не вызывает, и приводит пример собственной книгой, уже находившейся в издательской работе, когда они узнали о проекте Опры. Издательство изо всех сил ускорило работу над книгой, чтобы как-нибудь связаться с Оприным проектом. Если Опра назовет ту или иную книгу, успех обеспечен, тираж пойдет, деньги будут, но не успели.
По этому поводу можно вспомнить историю писателя Джонатана Франзена, о которой вы же, Борис Михайлович, рассказывали нашим слушателям. Напомню, Опра пригласила его на свою передачу, когда вышел роман «Исправление». А он это приглашение презрел. Но когда вышел другой роман Франзена «Свобода», и Опра снова его пригласила, он уже не отказывался. На экране состоялось трогательное примирение серьезной литературы и массовой культуры.
Эта история и собственные попытки так или иначе попасть в орбиту Опры не помешали Дэвиду Орру наполнить свою статью всяческими сарказмами. Он пишет, что есть много знаков наступающего конца мира. Но для него самым убедительным был именно этот знак. Презентация поэтов в качестве моделей, манекенов. Проблема в том, что поэзия не может дойти до людей, живущих в мире Опры, то есть в мире нынешней массовой культуры. Пропасть между любителями поэзии и поклонниками Опры настолько велика, что даже могущественная Опра не сможет ее заполнить. Вот хотя бы такой пример. В журнале попросили высказаться о поэзии таких людей, как Мария Шрайвер, Бона, актера Джеймс Франко и светскую хроникершу Лиз Смит. Мария Шрайвер – женщина из клана Кеннеди, жена Арнольда Шварценеггера. А раз человек известен и с деньгами, то значит, он имеет право высказываться по любому вопросу. Это тем более относится к Бону, у которого слава и денег больше, чем у всех поименованных вместе взятых.
Но какое, спрашивается, отношение к поэзии все это имеет? И что делать, скажем, Бродскому в этой компании?
Дэвид Орр пишет дальше, что даже уважаемые им люди, как писательница Маргарет Этвуд, попав на страницы «О», говорят не по делу. Маргарет Этвуд сказала: «Спрашивать, зачем нужна поэзия, все равно, что спрашивать, зачем люди едят». Что-то незаметно продолжает кипеть Дэвид Орр, чтобы люди, не читающие стихов, без них помирали. «Будем объективны, — говорит Дэвид Орр, — среди этих восходящих звезд, рекламирующих модели весенней одежды, есть талантливая поэтесса Анна Мушевакис. Она представляет замшевый жакет стоимостью $995. Ох, Опра, ох, поэзия!» — таким воплем заканчивает Дэвид Орр.
Да, конечно, вряд ли пробудет интерес к поэзии такой или подобный ему трюк.
Поэзия несовместима не только с рекламой модной одежды, но со всем содержанием нынешней жизни, со всей ее структурой и фактурой. Это не значит, что в современной жизни нет своей красоты. Да вот эти самые предметы одежды могут быть красивыми, а соответствующие фотографии уж точно. Ничего более тонкого и эстетически впечатляющего я в Америке не видел. В этой области модной фотографии работают подлинные художники. Вот и ход к разгадке. Современная культура в целом не словесна, а визуальна. Недаром главным искусством нашей эпохи стало кино. Правда, и в кино теперь по-другому, чем, скажем, в 30-е годы, когда на экране блистали Гарри Купер и Кэри Грант, а сейчас в ходу такие парубки, как Брэд Питт. Леди и джентльмены уступили место девкам и парням. Жизнь опростилась. По-другому, и вполне сказать, демократизировалась. Естественно, тут следует говорить не о демократии как политической системе, а о переменившемся характере общества в самом его составе. Это массовое общество, и в нем превалируют массовые вкусы, ибо, не угождая таким вкусам, нельзя взять рынок. А без рынка какая нынче жизнь? Вот разве стишки писать?
Вы, Борис Михайлович, лучше меня помните, что в Советском Союзе поэты собирали стадионы.
Но это парируется одним простым указанием на политическую сторону вопроса. В СССР поэзия, вообще литература, при том, что она всячески зажималась, была единственной доступной формой неказенной жизни. Ее никак не удавалось до конца идеологизировать. Сейчас в России цензуры нет. А где поэзия? Уж во всяком случае не на стадионах. Поэтов и хороших поэтов много, а резонанса нет, рынка нет. Но само наличие поэтов еще мало о чем говорит. В Америке тоже есть хорошие поэты. Поэзия – феномен языка, а английский язык велик и могуч. В том-то и дело, что сам язык в современном обществе как-то принципиально меняется. Среда языкового общения самая мощная сегодня – интернет со всеми его примочками, вроде фейсбуков. Вот здесь мы добираемся до корня. Машины, техника изменили состав культуры. Тут не до прусианских тонкостей. Но при этом находятся ведь талантливые писатели, которые умеют делать литературу даже из компьютерных знаков. В России это Сорокин, в Америке Дэвид Фостер Уоллес, покончивший самоубийством, между прочим. Но ведь эти игры тоже не для широких масс, а опять же для тонких знатоков и ценителей.
Поэзия для всех. Тот же Бродский говорил, что тайна стихов заключается в том, что они равно нужны снобу и троглодиту.
Верно. Массы в первоначальном значении народа отнюдь не чужды словесной культуре. Эпос, мифы, достаточно это вспомнить. И это ведь подлинный источник поэзии. Но народное творчество исчезало по мере разложения синкретических форм мышления, каков миф, и роста специализированной литературы, литературы как профессионального искусства. И с колоссальным ускорением этот процесс пошел с появлением городов, то есть с покорением природы, с избавлением от ее тотальности. У молодого Корнея Чуковского была статья, получившая всероссийский резонанс. Ее читал Лев Толстой. «Над Пинкертон» называлась эта статья. Он там писал, что раньше мужик создавал Гильгамеш, Одиссею, Эду и Шахерезаду, а оказавшись в городе, создал всего лишь кинематограф, то есть детектив и раскрашенные картинки вульгарных баб.
Детектив родил Борхеса, а кинематограф – Бергмана.
Да, тут, конечно, были нюансы, особенно касательно кино, узнавшего того же Бергмана или Феллини, но тенденция намечена верно. И ведь что замечательно, сегодня, как никогда, заметен этот поворот к сказке в обличье новейшей технологии, все эти «Звездные войны» и «Аватары». Если угодно, в этом можно увидеть некий подсознательный массовый протест против подавляющей жизнь техники, стремление вернуться к неким истокам, к первоначальному и стихийному. Сложна диалектика культуры. У Чуковского в той статье был такой риторический вопрос. Почему это люди, жадно смотрящие на экран, не украшены перьями и не татуированы? Посмотрел бы он на нынешних потребителей массовой культуры. А любителям татуировок какое дело до поэзии?
Прямое. Возможно, люди перестанут читать стихи, но они, включая тех, кто в перьях с татуировкой, никогда не перестанут писать стихи. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never happened. You want me to go without? Well, it's too late. «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.